Добрый день, люди, это Будам с очередным 367-м выпуском замечательнейшего подкаста «Америчка». Америчка.us – это единственное место в интернете, где официально я выкладываю свои подкасты. Знаю, что люди выкладывают их где-то еще, особенно внутри, на каких-то внутренних серверах в ваших компаниях, что я очень даже приветствую. Продолжайте, продолжайте распространять новости об американской жизни из первых рук, из первых уст от Будама. Какие новости произошли за последние пару неделек, что мы не общались? Ну, во-первых, трагедия, которая у нас в Колорадо произошла. Один придурок оделся в Джокера из «Бэтмена», как раз была премьера фильма, и расстрелял кучу людей, убил кучу людей. К сожалению, я не знаю даже, как это сказать, эта трагедия связана с тем, что, мне кажется, наше общество уходит от реальности в этот виртуальный мир интернета и игр, и компьютерных игр. То есть дети вырастают в интернете, дети играют в игры, где у них есть сколько-то жизней. Ну вот, они там стреляют направо, стреляют налево. Вот у тебя было 7 жизней, теперь у тебя стало 6 жизней, а потом уже нет жизней. И что делается, когда нет жизней? Ну, надо просто начать новую игру. Люди играют в каких-то супергероев, у которых жизни не кончаются. Люди не думают, что в реальности жизнь кончается. И никто не дает тебе права забрать жизнь другого человека. Вот так, как это сделал вот этот колорадский стрелок. Просто ненормальный. И, к сожалению, мне кажется, таких людей, как он, будет все больше и больше. Соответственно, у нас в стране оружие продается достаточно легко тем, кто хочет его получить. И вот после этого случая, в частности, Обама выступил. Это был, наверное, единственный случай, когда я согласился с Обамой. Он, в частности, предложил перестать продавать автоматы, автоматическое оружие людям. Он сказал что-то типа, что, как-то он сказал, АК-47, АК – это автомат Калашникова, да? Он сказал, что АК-47 для солдат, а не для обычных людей. И мне кажется, это верно. Если ты покупаешь оружие, ты же покупаешь его не для того, чтобы убивать людей с максимально большой скоростью. Поэтому скорострельность тебе не нужна, количество в секунду, тебе не нужны дополнительные магазины. Вот. Если ты берешь оружие для защиты от нападения, скажем, на улице, в темной улочке, то пистолета хватит небольшого. Или там, если ты боишься, что к тебе в дом вломятся, автомат не нужен. Вот здесь я абсолютно с ним согласен. Я бы голосовал с удовольствием за то, чтобы запретить продавать автоматы людям. А вот я вам в шоу-нотах помещу ссылочку на такой автомат. Ну вот, автоматическое ружье называется AR-15. Посмотрите на это видео, посмотрите на это ружье с этими дополнительными магазинами. Кому это надо? Для чего это надо? Какую цель ставит человек, который покупает такой автомат? Уничтожить дивизию, которая вдруг к нему, вот дивизия выстроилась по тревоге, пришла и пошла атаковать дом, какую-то покошенную хибарку Джош Мо. А он не спал, он сидел в засаде. Вот дивизия, человек, тысячи человек окружили его дом, а он взял вот такое ружьишко и отстрелялся. Вот такой сценарий должен быть. Не знаю. В недавнем подкасте люди оставляли комментарии, спрашивая о количестве смертей. Количество смертей, или, вернее, убийств в Штатах, насколько оно высоко. Оно очень невысоко. И даже вот такие придурки, которые расстреляли вот в Колорадо, вот как на этой премьере «Бэтмена», они не ухудшают существенно статистику. В принципе, убийств не так много. Кто-то даже писал, что он где-то живет в Сибири, из моих подслушателей, и у них чуть ли не каждый сотый человек убивают его. Такого и близко нет в Америке. Но, может быть, есть какое-то суперпреступное местечко, где только банды и орудуют. Но я не могу себе представить, как вообще жить в месте, где каждого сотого убьют. Не знаю. Хотя, конечно, ко всему, наверное, можно привыкнуть. А фильм, вероятно, очень хороший. Я еще не видел этот фильм «Последний Бэтмен». Но судя по тому, что мой ребенок пошел на него два раза за неделю, вот он пошел, как он вышел на следующий день, а потом через неделю он пошел второй раз. И оба раза очень доволен и говорит, что очень-очень классно сделан фильм. Так что надо будет посмотреть. Ну а у нас тут для поднятия ажиотажа, они часто вот такие фильмы, которые ожидают, а в частности «Бэтмен» это не просто фильм, это уже культура, это уже часть культуры, это целая серия фильмов. Это попадает в эту тему, как я уже сказал, superheroes, супергероев. Народ сходит с ума и нагнетается вот это ожидание. И такие фильмы обычно организуются специальный ночной сеанс. Вот, допустим, фильм должен выйти, скажем, в субботу, но вот в пятницу в полночь они делают сеанс. И народ идет, и ночью, и вот они смотрят, чтобы быть первыми, самыми первыми, чтобы это увидеть. Сумасшествие, конечно, но что делать? Такой мир, в котором мы живем. Из крупных событий недавнего времени, конечно же, это Олимпиада. Открылась Олимпиада в Лондоне, и я с удовольствием ее смотрю, и очень рад за успехи нашей американской команды, и желаю им, чтобы они, конечно, каким-то макаром сумели победить китайскую команду по количеству медалей. Хотя, конечно, это практически невозможно. Хотя невозможного ничего нет. Хорошо ребята выступают. И, ну, мне нравится, в общем, показывают у нас постоянно. Показывают красиво и всякие передачи вокруг этого. Красивое было открытие Олимпиады. Мне понравилось. Такое оно современное, но в то же время строгое, английское. Музыка хорошая, ярко, красочно. И мне понравилось, конечно, выступление. То, что они поставили туда Фредди Меркьюри, они поставили запись, конечно же, песни. И Пол Маккартни, молодец, 70 лет человеку, а вот так красиво спел «Hey Jude». Я был на его концерте 2 года назад, по-моему, в Майами. Тоже шикарно выступил. Ну, вот я теперь думаю, если на открытии Олимпиады в Лондоне выступили Фредди Меркьюри и Пол Маккартни, то, соответственно, наверное, на зимней Олимпиаде в Сочи должны ответить достойно Лещенко и Кобзон. Вот. И, в общем-то, будем ждать открытия Олимпиады в Сочи тоже. Вот. Ну, переходим к следующим темкам. Одна из темок, о которой я хотел бы поговорить, это вот какая. Один мужичишка был в гостинице и включил телевизор там, и вдруг там телевизор сбойнул, вот эти каналы, система сбойнула, и он увидел заставку, вот это лого, логотип операционной системы Windows 98. Там было написано, что Windows 98 is shutting down, то есть она закрывается. Вероятно, в этой гостинице Windows 98, а это сеть Marriott гостиниц, большая довольно сеть. Windows 98 используется для поддержки вот этих, для бродкастинга телевидения местного среди гостиниц. Ну, по крайней мере, в этой гостинице. Ну, наверняка везде, во всей этой сети. И он фотографию этот парень в Твиттере поставил. Мол, как смешно видеть сегодня вот такую заставку Windows 98. Вот. Ну, я, соответственно, это посмотрел. Оно, конечно, смешно, но с другой стороны, давайте думать не о том, что так уже прям смешно, а о том, поставим себя на место вот этой компании. Есть некая функциональность. Я думаю, что она не очень сложная, а именно бродкастинг телевизионных каналов по внутренней какой-то сети гостиниц. Они, вероятно, получают сигнал, и каким-то макаром они его раскидывают по своей гостинице, добавляя свои каналы, где, скажем, там показывают ваш счет, сколько вы потратили, пока вы находились в этой гостинице, какие там чудные рестораны, бассейны и так далее. Ну, в общем, что-то такое. Вероятно, Windows 98 с этим справляется достаточно хорошо. Возникает вопрос, нужно ли делать апгрейд? Уже после Windows 98 было черти что, если вы помните. Я уже даже не помню, что там еще было. Была Windows XP, потом Vista была, потом Windows 7, по-моему, сейчас. Да? Я не работаю с Windows, поэтому не точно отслеживаю все эти версии. Но надо ли поменять, чтобы быть cool? Чтобы, если отрубается система, чтобы она выдавала Windows 7 is shutting down. Тогда мы бы что говорили, что о, как современно в Мариотте Windows 7 стоит. Но подумайте вот о чем. Постоянно количество, вернее, мощности компьютерной растут. И казалось бы, сейчас у нас, мы говорим гигабайты памяти на диске, гигабайты обычной памяти, процессоры двухкорные, четырехкорные. Казалось бы, ух, какая моща пошла сейчас, и сейчас все должно летать по сравнению с тем, что было 10 лет назад. А нет, оно не летает. Почему? Потому что с производителей операционных систем тоже грузят их сильнее, зная, что теперь у нас памяти много, теперь у нас процессоров много, и мы их подгрузим. Вот. Люди, которые пишут программы, программисты, тоже, если раньше они считали память, я помню, там 20 лет назад мы волновались, чтобы занимать поменьше памяти, а сейчас who cares, ну память дешевая. Память дешевая, докупят еще память и пишут безалаберно программы, не думая о памяти. То есть, что я допускаю? Я допускаю, что Windows 98 это в их случае, наверное, может быть самое практичное экономное решение. И зачем нужно его улучшать? Ведь подумайте, это дорогостоящий проект, это сеть большая гостиниц, и чтобы поставить новый софт, поддерживающие эти телевизионные каналы. Это не просто все. Это значит, наверняка потребует апгрейда, может быть, какого-то железа, которое там стоит. А будет ли оно работать надежно или нет, неизвестно. Вот они и сидят на Windows 98. Поэтому особо смеяться не нужно в таких ситуациях. Я могу вам сказать, что я работаю на Mac'е, и у меня стоит операционная система, которая уже года полтора, наверное. То есть, вернее, полтора года назад Apple выпустил новую систему. Операционную, а я сижу еще там на каком-то этом леопарде. И не апгрейдую, не имею проблем с моей операционной системой. Хотя компьютер я уже апгрейднул железо с тех пор. А операционную систему не апгрейдую. Не хочу быть первым, не хочу быть early adopter, не хочу на себе, не хочу тратить часы, сутки, недели, ставя новую систему, потом оно все ломается, а потом теряются какие-то данные, а потом надо восстанавливаться или откатываться обратно. Не хочу. Ни ваши лайоны эпловские, ни ваши горные лайоны, они же львы, меня особо не интересуют. Пока мне очень конкретно кто-нибудь не скажет, что если ты апгрейднешь свою операционную систему, то вот это у тебя станет лучше, а остальное не хуже, апгрейдить не буду. Вот такой я старорежимный, не передовой, консервативный будам. Еще вот о чем мы поговорим сегодня. Человечек мне один написал письмо, где пишет он следующее. Из России человек написал. Он пишет так. Хотел спросить у тебя, слышал ли ты о таком новшестве, как эко-поселение? Появляются такие поселения, где люди, покупая землю от 1 гектара, начинают строить дома, обрабатывать землю, просто жить, общаться и отдыхать не так, как принято. Показательно, что там неприемлемо пьянство, хотя празднуют много разных, в том числе и старых русских праздников, и обходятся без спиртного. Люди там поселяются и живут постоянно или приезжая. Люди интеллектуальные, активные, интересные, зачастую не бедные. В некоторых поселениях, а возможно и не будет электричества, народ применяет разные альтернативные источники энергии. Друг у меня обживается там, постоянно рассказывает мне о том, как и что там. Я тоже думаю прикупить гектар, другой на будущее. Я говорю о поселениях в 120-150 километров от Москвы. Земля у них стоит 50-100 тысяч рублей за гектар. К примеру, 80-100 километров от Москвы в том же направлении дачные участки стоят 400-700 тысяч за 8 соток. Ну, во-первых, хочу сказать, что я не слышал о таких эко-поселениях у нас, хотя У нас есть группа людей, которая называется «Амиши». Я скажу еще буквально пару слов об этом, но вот в шоу-нотах вы видите фотографию. Я вот недавно был на их рынке, покупал у них продукты. Ну, сейчас про амиши скажу чуть позже. А пока скажу, что этот парень, который мне написал, он также прислал пару ссылочек, чтобы я посмотрел в интернете, как эти поселения рекламируются. Глядя на то, что я увидел, мне показалось, что кто-то просто зарабатывает на этом деньги. То есть придумали красивый пиар, то есть живите с природой. Просто кусок земли, но просто ничего там нету. Цены поставили дешево. А как ее продать, если она in the middle of nowhere, как говорится, посреди, in the middle of nowhere, посреди ничего. Я даже не знаю, как перевести это. Надо, кстати, про английский вам что-нибудь сказать сегодня. То есть нигде, в центре вселенной. Как продать там землю? Вот, и мне кажется, они придумали тему, что вот натуральная природа, срастаетесь с природой, сближаетесь с природой. Естественно, цены там недорогие. Ну как недорогие? Недорогие по сравнению с, как человек пишет, с дачными участками, которые поближе к Москве. Но вот придумали такую тему, что, чтобы все-таки продать эту землю. Люди, которые там пишут, рекламируют вот эту землю, они говорят, что вам придется самим заботиться там, о прокладывании дорог и так далее. То есть просто не хотят ничего вложить туда, но, мне кажется, придумали тему, как можно продать. Как можно продать вот эту землю, которая вообще никакая и никому не нужна. Ну, некоторые на это клюнули, и я, в общем-то, совершенно никого не осуждаю. Если кто-то хочет сблизиться с природой вот таким образом и организовать такое небольшое сообщество, может быть, друзей туда тоже сагитировать своих, чтобы там отдыхать и общаться. Ну, бывают разные группы людей, разные секты по интересам, кружки. Ну, почему? Почему бы и не такой кружок? Бедные или не бедные? Ну, хорошо. Но сможете ли вы там жить, я не знаю. У каждого из вас есть определенный ритм жизни, и переехать вот в такое место без электричества, дороги, воды и без туалета, без унитаза. Я не знаю, все ли смогут. Скорее всего, люди там покупают радостные вот этим новым начинанием, как они будут сближаться с природой и выращивать своих курочек, а потом походят в говнах и решат, что, может быть, все-таки вернуться. Хотя я могу быть неправ здесь. Одним словом, не считаю, что это очень полезное вложение денег. Конечно, это прикольно, по дешевке купить гектар земли и говорить, что у меня есть гектар земли. Но это не для меня, скажу вам откровенно. Да, и теперь вернемся к амишам. Амиши, вот у нас есть такая группа людей, которые ведут натуральное хозяйство очень много лет. И они находятся в соседнем штате, от Нью-Джерси, я имею в виду. И в частности, этот штат называется Пенсильвания. Там они живут простыми такими деревнями, выращивают на земле всяческие урожаи, фрукты, овощи, телевизор не смотрят, такие обычные школы детей своих не отдают, до недавнего времени, по-моему, они и на автомобилях не ездили, а в основном все-таки лошади, тележки, кареты, вот, там, в принципе, в этих деревнях у них есть, экскурсии, люди ездят посмотреть на них. Вот как люди все-таки живут столетиями. Их, в общем-то, не очень много, там 1200, наверное, есть все-таки. Ну, собственно, и немало. В общем, такие люди. У них, что мне нравится? Мне нравятся их рынки. У них продукты хорошие и молочные. Они, в общем-то, без всяческих таких, как сказать, современных технологий делают. И овощи у них хорошие. И вот, в частности, эта фотография, которую вы видите в шоу-нотах, это я был на этом рынке в Пенсильвании и там покупал некие продукты. Помидоры шикарные, настоящие, такие, как я помню из детства, огурчики отличные, они даже колбасу свою делают какую-то домашнюю, хорошую. Ну, в общем, все, что там, оно такое натуральное и мне нравится. Вот я не знаю, связано ли это было с той темой или нет, которую мне предлагали, но надеюсь, что было связано. Но я еще раз повторяю про эко-поселение. У нас в Америке я не слышал. Теперь еще одна статейка, которая мне попалась в интернете и заставляет на подумать. Вот статейка такая была, что какой-то арабский, я уже не помню кто, я ссылочку вам отправлю, можете почитать, какой-то арабский богатый человек построил себе золотой Мерседес. И вот фотография, причем не просто там позолоченный с напылением, а именно листовое золото. В общем, из него сделан весь корпус полностью этой машины из белого золота. И, по-моему, она стоила 2,5 миллиона долларов ему. Ну и вот, в частности, там, пролистав эту статью, а может быть, в другом месте об этом же, я прочел комментарий, что вот он какой козел, 2,5 миллиона вбухал в эту машину. А вместо этого он, лучше бы, конечно, они пишут, лучше бы он помог бедным людям. Подумайте, мол, сколько бедных людей он мог бы накормить за эти 2,5 миллиона долларов, которые он вбухал в эту роскошную машину. И, в общем-то, конечно, такой комментарий, на который, мысли, которые приходят в голову, конечно, ну, с одной стороны, да. С одной стороны, конечно, он мог бы вместо того, чтобы это делать себе такую игрушку, он мог бы накормить бедных. С другой стороны, это если уж тогда думать таким макаром, то, в общем-то, вообще ничего не надо делать дорогого. Зачем нужно строить дорогие дворцы? Зачем нужно строить, я не знаю, что там еще бывает дорогого? Зачем нужно делать дорогую одежду дизайнерскую? Зачем нужно делать дорогие украшения? Ну, можно, в принципе, всем ходить в серых мешковитых каких-то, в серых, короче, робах ходить всем. Всем быть одинаковым. Правильно? Чтобы люди ничем не отличались друг от друга. И что, это было бы лучше, так было бы правильнее? То есть запретить роскошь? То есть все, чтобы были одинаково бедные, как это было при социализме в Советском Союзе? Это правильно? Я так не считаю. Надо ли накормить бедных? Ну, наверное, надо. И, как правило, богатые люди на благотворительность дают довольно много денег тоже. Бедные при этом, ну, конечно, скажем, если взять какие-нибудь африканские страны, где у них просто нет вариантов быть не бедными. Они живут, бедняги, в этих своих деревнях необразованные, никакой инфраструктуры нет, никакой промышленности нет. То есть им вырваться оттуда очень тяжело. Но есть поколение бедных, которые хотят быть бедными, которые хотят, чтобы им давали. И наверняка вы видите среди своих знакомых людей, которые не хотят, чтобы, скажем, Россия шла в сторону капитализма, а хотят, чтобы было как раньше, чтобы раздавали, чтобы по карточкам, по крайней мере, гарантированно. Кусок хлеба по карточкам лучше, чем вообще хлеба нет. Так ли это? Не знаю. В общем, считаете ли вы это? У меня вопрос к вам для обсуждения в комментариях. Считаете ли вы, что богатым людям иметь дорогие роскошные вещи нехорошо, а надо эти деньги все отдавать на то, чтобы накормить бедных людей? Я говорю, что я так не считаю. А что скажете вы? Покажет время. Вообще в комментариях что-то там развелись какие-то непонятные дискуссии, непонятно о чем. Очень часто комментарии уходят в сторону, они даже не обсуждают то, о чем было в подкасте. Просто люди зашлись в танцы типа и решили говорить о своем. Один человек мне даже в комментариях писал, что вообще надо их цензурировать и не пропускать. Конечно, этого делать я не буду, если дело не доходит до личных оскорблений меня или других комментаторов, то никого я цензурировать не буду. Пусть пишут все, что хотят, но людям, похоже, негде поговорить, поэтому они решили пообщаться у меня в комментариях между собой. Опять медицина поднялась, у кого лучше медицина, в Америке или в России. Даже не хочу об этом спорить. Мне ответ очевиден, хотя люди там хорохорятся и рассказывают о каких-то госпиталях, где шикарный уход за больными в России. С другой стороны, я знаю сейчас конкретно Тульской области в одном небольшом городе, без сознания, уже третий день сегодня лежит человек. Я просто знаю о нем, потому что это сын наших знакомых. Вот. И его держат. И ему ничего не делали 2 дня. И денег везти в Тулу не было. И вроде бы сейчас каким-то образом через 2 дня решили, что из Тулы все-таки кто-то приедет и на него посмотрит. Понимаете, таких вещей, чтобы такое происходило в Америке, даже в страшном сне я не могу представить. Людей лечат. Понимаете, у нас сначала лечат, а потом требуют денег. Тебя возьмут и будут лечить. Нелегалов лечат. Людей без страховок лечат. Поэтому эти emergency rooms, это скорая помощь, отделения, переполнены в основном не теми людьми, которые имеют какие-то страховки или имеют, по крайней мере, в Америке все имеют своего врача. Ну, своего я имею в виду, приписаны к какому-то. Нашли врача, который у них называется primary care physician. И если какие-то проблемы, вот в частности, по-моему, недавно обсуждалась в комментариях температура. Если высокая температура, то звонит, и то не бегут сразу же в emergency room, в госпиталь, а звонят своему primary physician, и свой этот врач семейный. Он говорит, если дело серьезное, он говорит, да, надо немедленно вести ребенка, к примеру, в госпиталь, и он же позвонит, или вы его попросите, чтобы он позвонил в emergency room, в госпиталь, чтобы вас приняли быстрее, а не тратить эти часы среди тех, которые нелегалы, которые сами пришли в госпиталь, потому как идти им особо некуда. Или они просто неправильно делают. В общем, лечат, делают операции. У нас тут, мне рассказывали недавно, не так далеко от нас, у одних наших знакомых жила и работала женщина, ну, типа бэбиситтером, плюс убирала там она у них. И вдруг у нее обнаружился рак чего-то, я уже не помню чего. И ей делали операцию, здесь делали операцию. Она была здесь нелегально, вообще никто. Ей сделали операцию, то есть госпиталя находят какие-то варианты, находят какие-то фонды благотворительные или дают на какое-то короткое время какую-то страховку. Я не знаю, как это работает, не хочу врать. Но сначала лечат. Сначала делают операцию даже бедному человеку, а потом ему начинают выставлять эти счета. Они могут быть действительно очень дорогие и большие, а ему нечем платить, и он начинает платить там по $20 в месяц. И это на всю жизнь. Но его вылечат, понимаете? Они держат человека без сознания 2 дня только потому, что нет возможности отвезти его в райцентр или что-то, Тула, наверное, областной центр, где есть поприличнее больница. Поэтому даже я не хочу слышать, понимаете, когда кто-то рассказывает, что в России есть хорошие госпитали. Конечно, есть, я знаю. Но мы ведь говорим не об отдельных случаях, мы говорим в целом о медицине. Поэтому, когда вам рассказывают, что в Америке ужасно, 40 миллионов не застрахованы, и вот наш спаситель, отец родной Обама, наконец сделает так, чтобы у каждого была страховка. Вы не сразу же вот так это съедаете, то, что вам пытаются скормить. Те, кому нравится сказать, как плохо в Америке. Да, конечно, будет теперь у нас, или если это пройдет, у нас у всех будет страховка. Да, конечно, мы все можем заболеть. Но мы и сейчас можем заболеть, и нас и сейчас будут лечить. Но правда, когда у всех будет страховка, это, в общем-то, деньги откуда-то должны же взяться, правда? На то, чтобы у всех была страховка. Соответственно, качество ухудшится, медицины, соответственно, врачу надо будет не полчаса на больного тратить, а 5 минут, чтобы за час принять намного больше больных, чтобы заработать свои деньги и так далее. Не так все просто. И это то, что я терпеть не могу в Обаме, а это именно обещание чего-то, не имея на это никаких денег. Вот сейчас вот предвыборная кампания, и он выступил, сказал, что тоже он все время говорил, что тем людям, кто получает более чем $250 000 на семью в год, им надо поднять налоги, они богаты, они должны делиться. Вот. А сейчас у него новая тема пошла, так как уже скоро перевыборы, и ему нужны голоса, и он выступил и сказал, что он хочет снизить налоги тем, у кого в семье доход меньше, чем $250 000. Конечно, звучит оно красиво. И обычный обыватель, которого у которого давно в голове ничего нет, скажет: «О, молодец, Обама, класс, мы как раз подпадаем, и вся страна подпадает, и он друг бедных, и наш защитник». А откуда он возьмет деньги? Сначала этот Обама за свое правление умудрился до такой степени увеличить, ну, конечно, я говорю Обама, но не он единственный, но за время своего президентства долг страны существенно увеличился. Так? А сейчас он говорит: а я снижу налоги тем, кто меньше, чем 250 тысяч получает. Ну вот снизит он налоги, то есть доход в казну снизится. То есть что дальше? То есть долг еще будет катиться по наклонной? Откуда деньги? Где деньги, Зина? Вот это Обама, это та же самая Зина, которая хочет все, не имея никаких оснований на это. Не капиталист он, и это очень плохо. Хотя, к сожалению, его конкурент, за которого, конечно, я буду голосовать, Митт Ромни, потому что он республиканец, но он какой-то такой унылый. Нерадостно мне за него голосовать, но чтобы забрать голос у Обамы, я, конечно, буду голосовать против Обамы. Вот так. Ну и напоследок нашего подкаста хочу пару таких вернуть английских словечек. Давненько я вам никакие фразы не выдавал английские. Вот. А сейчас вам выдам кое-чего. Ну, во-первых, такая фраза вот с Олимпиады. They are so together. They are so together. Если просто написать вот такую фразу и вырвать ее из контекста, кажется, что это за глупость. Как ее вообще перевести? They are so together. Они так вместе. Что это значит, они так вместе? А на самом деле эту фразу я услышал, вот когда была трансляция прыжков в воду, когда синхронные прыжки, я не знаю, как правильно, синхронное ныряние, когда два человека крутятся одновременно и синхронно. Вот как раз наша дикторша это сказала, когда одни там китайцы очередные красиво нырнули, она сказала: «They are so together». То есть они так вместе все синхронно хорошо делали. Вот такая фразочка. Мне понравилась. Следующая такая фраза, которая такая интересная. Вот послушайте ее. «She is sixth best male in the world». «She is sixth best male in the world». Если так прочесть эту фразу или просто ее перевести, что это значит? Она шестой лучший мужчина в мире. Казалось бы, глупость. Но это сокращенный вариант, чтобы сказать, что, скажем, ее результат спортивный находится на шестом месте вообще в мире, невзирая на пол даже. То есть есть результаты у мужчин, есть результаты у женщин. У мужчин они чаще выше, если это касается, скажем, допустим, физических каких-то видов спорта. А вот если они сказали «she is sixth best male», она шестой лучший мужчина, это означает, что в общем рейтинге она умудрилась даже с мужчинами конкурировать и находилась бы на шестом месте, если бы ее судили по общим таким мужским параметрам. Такая интересная фразка была. Вот какая интересная еще одна фразка. Dress for the job you want, not the job you have. Dress for the job you want, not the job you have. Одевайся для работы, которую ты хочешь, а не для той, которая у тебя есть. Конечно, это вроде бы как об одежде, но, может быть, это не совсем об одежде. Вот если ты сегодня работаешь, давайте об одежде, в таком-то месте. И там все одеваются как шалопай. Никак. То есть им плевать на одежду, одевается грязно, неряшливо, нехорошо. И есть один, Сидор Петрович, вашего же возраста. Одевается он чуть красивше. Может быть, он метит на другую работу. Может быть, он хочет выделиться. Может быть, он хочет вырваться из этого круга. Опять же, говорим мы об одежде, но на самом деле думайте не об одежде, и не только об одежде. Вот такая интересная фразка. То есть веди себя так, как ведут люди в том месте, куда ты стремишься, а не так, как ведут себя люди, которые находятся вокруг тебя. Вот я думаю, что так можно понять эту фразу. Dress for the job you want, not the job you have. Ну и напоследок загадочку вам загадаю. Тоже про английский. Недавно смотрел серию какую-то из сериала How I Met Your Mother. Как я встретился с твоей матерью. Это у меня ребенок его посматривает, особенно когда если он, допустим, что-то ест, приходит там в кухню поесть, он ставит свой компьютер перед собой и там ставит какую-то серию из этого сериала. Ее можно смотреть, можно смотреть любую серию. Она короткая и, в общем, наверное, действительно удобная для обеда. И вот там как раз шла очередная серия, и я услышал фразу, которая звучала так. I sleep with sixes. И вот это и есть загадочка. Как вы думаете, что это значит? Человек сказал I sleep with sixes. Sleep как спать. Ну вот, наш чудесный подкаст «Америчка» завершен. Это был Будам. Это был августовский Будам. И надеюсь, что, по крайней мере, 1-2 подкаста в этом месяце еще, конечно, мы заделаем, забацаем, запостим, запаблишаем и выдадим на ваше рассмотрение. Будьте здоровы, благополучны, счастливы. Не перегревайтесь, не перегревайтесь. Я знаю, что в России 30 градусов – это ужасно. А у нас это классная погода. Август – последний месяц каникул детских. И вы тоже сходите, отдохните, не работайте как не в себя. Всех денег не заработаете. И на что они вам? А лучше поезжайте куда-нибудь в эко-поселение, где людям ничего не надо. Ешьте травку, картошечку, может быть, пшеничку, хлебчик свой делайте. Когда-то делали, если я помню, было лет 25 назад, обнаружили некую деревню, которая называлась деревня Лыковых. Вот, попробуйте. А вдруг это как раз то, что вам сгодится. А если что, приезжайте по обмену опытом в Америку и посмотрите, как живут амиши. Может быть, это тоже ваш стиль. Будьте благополучны, удачи вам, всего хорошего. Будьте счастливы. Это был Будам.